Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». Вашему вниманию. Меня зовут Никита Воронков. По-прежнему мою соведущую зовут Дарья Чередник. Всем желаем доброго утра и...
Приветствую тебя, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну, я думаю, можно, наверное, приступать...
Разомнемся.
Да, разомнемся.
Информационно.
Новостная разминка сегодня не столько выходного, сколько нерабочего дня, потому что по всей России вступил в силу вот этот режим нерабочих дней. В некоторых субъектах он вступил несколько раньше. Продлится он до 7 ноября включительно. Россиянам настоятельно рекомендовано провести это время дома, в кругу близких. Меры это направлено на то, чтобы была сбита волна заболеваемости.
Да, к сожалению, очень много оказалось россиян несознательных, которые ринулись отдыхать за границу в том числе. Многие поехали отдыхать по России. Так, в связи с этим в Калининграде, допустим, закрыто абсолютно все. Вот все, включая киоски с сувенирной продукцией.
А на Янтаре тоже можно, мне кажется, переносить вирусы?
Чтобы народ не скапливался вот в этих вот мелких помещениях, закрыто абсолютно все. У нас коллега только что вот с командировки приехала, говорит, с горем пополам в аэропорту один единственный киоск нашла, где хоть как-то вот там что-то там марципаны купила, а так невозможно вообще что-либо приобрести, куда-либо сходить, где-либо посидеть. Ну, кстати, в Москве тоже очень многие заведения закрыты и работают исключительно на вынос. Они работают почти все музеи, то есть там единицы музеев работают. В театры можно попасть и на концерты только по QR-кодам. То же самое касается и многих других регионов России. Вот этот режим выходного дня, нерабочего дня, объявленный с 30 октября по 7 ноября, регионы могут на свое усмотрение либо начинать раньше, либо продлевать дольше после 7 ноября в том числе. Ну вот Москва, допустим, Москва, Подмосковье, с 28 октября ушли на эти длинные выходные. Школьников российских отправили на каникулы на этот период. Вузам разрешили удаленку, дистанционное образование. Колледжи тоже могут уйти на каникулы на этот период, но руководство колледжей должно будет пересмотреть образовательный процесс, программу, да, чтобы это не сказалось на успеваемости. То есть сейчас отпустить на каникулы, но пересмотреть программу так, чтобы вот ту программу, которую должны были дать вот в этот период, дать ее позже. Ну, возможно, сейчас дадут каникулы, которые должны быть, предположим, там, ну, так,
надо в январе, в феврале. Представляешь, ну, себе, в колледже 1 января нужно будет пойти.
О, да, и думаю, студенты будут не очень.
Наверняка
сейчас
как-то просто форсируют этот процесс и нагонят периоде.
Ну, видимо, да, в конце концов, у многих учебных заведений в России такой опыт есть. Ну, вот у меня, допустим, точно есть такой опыт, да, я когда работала в школе в Оренбурге, там минус 30 с ветерком, это вот нормальная зимняя
погодка.
Зимний
локдаун, да, объявляется.
Да, 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 у нас по месяцу по два дети не ходили в школу, потому что с 1 по 9 классы при минус 30 уже сидят дома, это вот местные правила. И да, приходилось форсированно давать в начале учебного года, пока тепло, и потом нагоняли уже после там весенних каникул.
Ну, а сейчас плюс еще добавились дистанционные наработки, назовем их так, и, в общем-то, какие-то, мне кажется, уроки можно, или какие-то задания можно выполнять вполне себе дома, обмениваясь, там, я не знаю, с преподавательским составом посредством email, например? Как тебе такая прорывная технология?
Как правило, в WhatsApp это делать удобнее. Создается группа. Сейчас уже более прорывные технологии, чем email. Ну, тем не менее, да, есть такой опыт, и, в общем, в этом году удаленка должна пройти значительно легче для педагогов, и для учеников, хотя, конечно, скучают ребята по школе, как ни странно, эх. Вот такая система сейчас заработала. По-прежнему призывают вакцинироваться, работают прививочные пункты в торговых центрах. Кстати,
при этом сами торговые центры закрыты. Нет вот этой коллизии, когда туда можно войти по QR-коду. Соответственно, для тех, кто идет вакцинироваться, вход невозможен. Или это все шутки из интернета?
Это
да?
Все-таки шутки из интернета, мне кажется.
Все-таки можно пройти, если ты хочешь вакцинироваться.
Просто другой вопрос, что ты не можешь войти в непродовольственные магазины в торговом центре без QR-кода. Вот это да, но в сам торговый центр ты можешь войти, и это же, ну, как бы, особенно если там есть продуктовый магазин, в продуктовые магазины можно и без QR-кода ходить. Поэтому тут никаких таких особых нет препятствий. И, кстати, кое-где даже очереди образуются. Мне вчера приятельница хотела ревакцинироваться, зашла в торговый центр, а там очередь часа на 2-3 сидеть. Это Новосибирск.
А, это сколько человек-то примерно?
Ну, считай, если на одного человека именно на вакцинацию надо где-то минут 5, человек около сотни. Такая вот ничего себе очередь.
Ну, наконец-то хоть очереди стали возникать. Хотя были уже периоды, когда скапливались очереди. У нас вот либо пусто, либо густо. Обычно так происходит.
Увы, что есть, то есть.
Да, кстати, по поводу вакцинации. Мы же обещали каждую субботу озвучивать цифры, да-да-да, которые публикуются на портале stopcoronavirus.rf. Публикуются еженедельно по пятницам. Они касаются учета темпов вакцинации. Итак, полностью вакцинированы, по данным, на 29 октября 50 960 796 человек в России, а вакцинацию первым компонентом прошли более 56 миллионов 787 тысяч.
Ну, все-таки радуют цифры. Все-таки немножечко они увеличиваются. Ну, что касается тестирования, в Москве открылись еще 5 станций бесплатного экспресс-тестирования. Одна из них — это метро Третьяковская. Вчера была очень удивлена, когда зашла в метро после работы. А там нон-стопом крутится объявление, что здесь вы можете пройти экспресс-тестирование. И надо признать...
Бесплатное.
Бесплатное, да. Человек 20 там точно стояло. Я так мимо проходила, посмотрела, народу это интересно. Это правильная такая...
Востребованная услуга.
Услуга, да. Всего 12 станций задействовано для этого экспресс-тестирования. 7 заработали на прошлой неделе, и вот еще 5 открылись на этой неделе. Для москвичей и гостей столицы, а там не надо предъявлять паспорт с пропиской и гражданством, это, в общем-то, процедура абсолютно для всех. Назову станции метро. Значит, Тверская и Пушкинская, выход 2 со 2 по 4. Маяковская, выход номер 1. Тургеневская, выход с 3 по 5. Хорошевская, выход...
Хорошевская,
выход с 1 по 4, и Третьяковская, выход номер 2. А также на станциях МЦК, Локомотив, Измайлово, Нижегородская, площадь Гагарина, Лужники, Зорги и Панфиловская.
Да, приличное количество вот этих пунктов.
И разброс довольно большой. То есть это не на каком-то одном направлении, да, там север, юг, запад, восток, а такой круговой охват скажем так, этими станциями. Вот на этих перечисленных станциях можно пройти бесплатно экспресс-тестирование и сразу получить результат, больны вы коронавирусом или нет. Вне зависимости, есть у вас симптомы или нет, лучше это сделать, раз уж есть такая возможность.
После небольшой паузы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал сделать выводы из пандемии коронавируса и подготовиться к следующей эпидемии. С таким заявлением он выступил в ходе встречи министра здравоохранения и финансов стран Большой Двадцатки. Гебрейесус уверен, что рано или поздно появится такой вирус, который человечество не сможет сдержать, а значит, к этому нужно быть готовыми.
Как он отметил, мировому сообществу нужна усиленная ВОЗ с новым финансовым механизмом для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективного управления путем создания Совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения. Ну и подписание соглашения о борьбе с пандемиями, причем это должен быть юридический документ международный, подписанный практически там всеми странами мира. Также он напомнил, что сейчас вот из-за того, что идет неравенство при распределении вакцин, в той же Африке от коронавируса привито в общей сложности, да, так всего 6% населения, в то время как во всем мире привито 36%. То есть, соответственно, вы понимаешь разницу, да? И он также напомнил, что
36% привито во всем мире, да?
Да.
А я сейчас просто подсчитывал, сколько у нас примерно. Вот единственное, я не знаю, какое сейчас точное население, я взял вот популярную цифру 146, и в таком случае у нас получается чуть ниже этой цифры, где-то 34 и несколько десятых. Но, возможно, где-то мы вот в средних темпах по миру.
Ты же не забывай, что там в Великобритании там цифры под 100%, в Израиле то же самое. То есть там есть страны, где к 100% стремится вакцинация, а где-то есть страны, где 6%.
Ну, отсюда и родилась такая цифра, да, 36. Ну, и вот я сравнил со средней по больнице России. И мы как раз где-то вот в среднем ряду находимся. Хотелось бы приблизиться уже к Израилю-то.
Ну, через недельку, надеюсь, приблизимся, по крайней мере, хотя бы к средней по больнице. Да. Кроме того, Гебрейесус напомнил, что вакцина спасает жизнь, но не защищает от передачи инфекции. Привитые тоже могут болеть, вирус продолжает вот эту вот гулять по миру, при этом еще и
особенно при таком низком проценте вакцинированных. Вот да. Если бы их было там 80+ повсеместно, тогда
хотя
бы вирус потихоньку стал бы уже, да, угасать. Но пока так.
Хотя бы 60. 80 – это вообще мечта, мне кажется, глобального масштаба. А между тем продолжаются попытки понять, откуда же все-таки взялся нынешний коронавирус.
Я подчеркну, что продолжаются попытки понять спецслужбами США.
Да. Очередная спецслужба, всего их там порядка 18, поэтому 18, да, около 18 ведомств. Там это
включая известные ЦРУ, АНБ, ФБР.
Да, угу. Еще есть и профильные подразделения и в Госдепартаменте, и в Пентагоне, и в Минфине, и в Минэнерго. Так что у них там много таких...
У всех свои данные.
Да, у всех свои... разведки и свои данные. Не названная на сей раз разведструктура в очередной раз пришла к выводу, что с средней степенью уверенности COVID-19 все-таки произошел в лаборатории Уханьского института вирусологии и вырвался в связи с каким-то несчастным случаем, что ли. То есть случайно, не специально. Ну вот, в очередной раз пытаются обвинить китайских ученых.
Но со средней степенью уверенности, вероятнее всего. Вот мне нравится в четких докладах, да, спецслужб такие формулировки. Ну, либо тогда засекречиваете, либо уже выдавайте какую-то более-менее стопроцентную информацию.
А так, ну, любят американцы вот такую вот игру слов.
После небольшой паузы отправимся к следующей новости. Издание Financial Times сообщило, что США провели опрос среди своих союзников, чтобы выяснить их отношение к возможному пересмотру ядерной политики Вашингтоном. Как утверждает газета, большинство из опрошенных призывают президента Джо Байдена не менять действующую ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми.
Да, сейчас у США очень такая расплывчатая ядерная политика, то есть как бы, знаешь, как в той песне «Я не сказала да, милорд, вы не сказали нет». То есть как бы с одной стороны прописано, что это применение возможно там в ответ, но при этом и нет четкого указания, что США не могут нанести первыми ядерный удар. А большинство союзников сейчас США переживают из-за того, что США могут перейти к принципу единственной цели. То есть будет прописано, что только в ответ. Никакого превентивного удара. А это со своей стороны, считают союзники, даст России и Китаю храбрости придаст, и могут они, вот, видимо, сами нанести первыми ядерный удар. Вот среди таких стран, которые призывают не отказываться от принципа упреждающего удара, выступают, в частности, Австралия, Великобритания, Германия, Франция и Япония. То есть разброс такой серьезный, я бы сказала. Ну вот думают сейчас в США, отказываться ли от этих вот размытых формулировок, которые сейчас существуют, или нет. В то же время вот эти союзники утверждают, что им под ядерным зонтиком американским чувствуют они себя комфортно, и посему просят не убирать его, а оставить все как есть.
Ну, помнится, вот по Афганистану не особо-то союзниками США советовались, когда заявили о выводе контингента, да и когда подписывали соглашение с Австралией, там разве кто-то уведомил Францию о том, что вот, ребят, сейчас произойдет масштабный, так скажем, бросок через бедро.
Когда США что-то хотят применить или принять какие-то там новые доктрины, они, ну, на моей памяти еще ни разу не советовались с союзниками.
Ну, так что мне кажется, здесь захотят убрать, уберут.
И уберут,
как
да.
Бы не захотят, окей. Okay.
Тут можно скорее предположить, что администрация Джо Байдена, что называется, набивает себе цену. Вот давайте нам ответьте на наш опросничек, а готовы ли вы к тому, чтобы мы вот поменяли доктрину? Захотят поменять, и так поменяют. Это, в общем-то, в их правилах.
Сделаем паузу сейчас и дальше.
В эфире радио «Спутник».
Похоже, захотят выслать и вышлют еще 55 российских дипломатов и технических работников посольств и консульств будут высланы из Соединенных Штатов Америки, сообщила об этом официальный представитель МИДа российского Мария Захарова, отметила, что США уже потребовали, чтобы вот эти дипломаты и сотрудники посольств и консульств покинули страну в ближайшие месяцы.
Ну, по сути, как констатировал Мария Захарова, это означает высылку. То есть не то, чтобы прям немедленное в 24 часа, но там в ближайшие месяцы еще минус 55 дипломатов. Как отмечает Мария Захарова, вот эта высылка обстановку на дипломатическом фронте точно не улучшит и только усугубит то, что сейчас уже имеется на данный момент. Она уточнила, что с американской стороны в России сейчас работают порядка 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и в Хьюстоне работает менее 200 сотрудников дипломатических ведомств российских.
Ну, вот, видимо, стоит цель уравнять количество, ну или приблизиться, во всяком случае. Пока 130 на чуть менее 200.
Да, но США же должны понимать, что будет ответная реакция. Что как минимум...
Вот... То есть мы быстрее до нуля дойдем? Ты это имеешь в виду?
Ну, я
не знаю, до одного посла?
Я не знаю, кто дойдет быстрее, но тем не менее реакция в любом случае будет ответная. И, скорее всего, она будет симметричная, как это было до сих пор. А вот эта вот дипломатическая война длится уже, собственно, не один месяц и даже не один год. И как вот отмечал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Москву сейчас полностью лишили консульского присутствия на западном побережье США. А там очень много живет россиян, которым нужна консульская помощь. Да, это, конечно, речь идет не о получении виз в Россию, а о именно консульской помощи, юридической в том числе помощи, дипломатической помощи. Они вынуждены ехать на другой конец страны, чтобы получить эту помощь. Либо дипломаты должны ехать на другой конец страны, чтобы эту помощь оказать. Поэтому ситуация хуже некуда. Напомню, что сейчас Соединенные Штаты перестали выдавать визы россиянам, хотя, в принципе, это направление не таким уж особым спросом пользовалось, но, тем не менее, сейчас, чтобы получить американскую визу, надо ехать в третьи страны для этого, как предложили сами Штаты, например, в Варшаву. Очень оригинально. Кстати, в соцсетях по этому поводу народ очень веселился. Одно из предложений меня очень позабавило, я его прям запомнила, что «а давайте мы теперь американцам будем выдавать визы, например, в Северной Корее».
У нас туда вагончик ходит, оказывается, пристяжной к Транссибирскому экспрессу. Поможем добраться, да, вместе с северокорейскими коллегами как раз поедут. После небольшой паузы еще одна новость. «Газпром» и «Молдова-Газ» заключили договор на поставку российского голубого топлива в Молдавию сроком на 5 лет. В Санкт-Петербурге стороны достигли основной договоренности по формуле цены и аудиту долга, а также о необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей.
Да, платежей, в том числе и по долгу, и по новому контракту. Цена будет формироваться ежеквартально с учетом цен на нефть и газ за последние 9 месяцев. Это было предложение Молдавии, и вот «Газпром» принял эти условия. Но конкретных деталей вот этого соглашения пока не разглашаются, они не уточняются. В ближайшее время ожидается, что появится официальное сообщение на сайте «Газпрома», «Молдовгаза» и правительства Молдавии, где, возможно, будут уже прояснены какие-то детали этого контракта. Но вот пока известно, что он будет действовать на 5 лет, и это был продлен контракт, который до сих пор действовал. То есть он истек срок его действия 30 сентября, он был продлен еще на месяц, на октябрь, но тут уже цена до $790 за 1000 кубометров выросла для Молдавии. Ну вот сейчас будут по новой формуле рассчитывать эту цену на поставки голубого топлива в Молдавию еще на 5 лет. Так что Молдавия, наверное, не замерзнет. А обещают, что зима в этом году будет лютая.
Да, хотя пришлось понервничать по этому поводу. В Молдавии, напомним, что с 22 октября там было введено чрезвычайное положение, режим ЧП на 30 дней, и, в общем, приходилось экономить остающийся газ. В Кишиневе, например, только четверть жилого фонда отапливалась, часть предприятий перевели на мазут, а правительство судорожно искало альтернативные источники электроэнергии, даже о чем-то там вроде как успело договориться, но, опять же, благо пришли к соглашению с «Газпромом», и на ближайшие 5 лет все да, должно устаканиться. Газ будет пущен.
Будет пущен, да. Да.
На этом новостная разминка завершается. Спасибо всем, кто был с нами. Для вас работали Дарья Чередник,
Никита Воронков.
Новостная разминка.